Приветствуем вас, Дмитрий, Ирина, Меда Сборы, Сусанна, Марина,
Лев,
Марика, Ольга Ван Рай. Как бы попасть в ваш рай? Батюшка Дмитрий поддерживает, благодарим вас, поклон матушке. И сегодня мы все, дорогие друзья, готовимся к завтрашнему дню. Святитель Чудотворца Николая вошел незаметно в нашу жизнь, в жизнь православной России, третий день памяти Николая Чудотворца, августовский день рождения святителя. Раньше всего лишь одной красной строчечкой богослужебной, августовской, или еще, наверное, даже в июльской минее, было указание, что в этот день появился на свет Божий святитель Николай Мирликийский. А вот сейчас во многих храмах Москвы, я знаю, ночные службы служатся. Святитель Николай вновь приближается к нам, и так отрадно сегодня было перед его иконой, и мне, недостойному, помазывать народ маслицем, благословлять. И мы смотрим на святителя Николая, как на ангела Господня, одушевленного смирением и любовью. Царское сочетание смирения и любви, которое указывает на Христа, воскресшего, царствующего в человеческой душе. Никто, кроме нашего Спасителя, не носит в своем сердце этих совершенств. Я имею в виду из тех лиц, которым представители человеческого рода поклоняются в разных духовных культурах, в разных традициях. Но только наш Спаситель, истинный Бог, восприявший человеческую природу, являет красоту и гармонию личности, своей божественной личности, делясь с нами богатством собственных совершенств. Святитель Николай, как никто иной, умалился пред Искупителем и настолько прилепился ко Христу умом и сердцем, что Спаситель неким осязательным образом воцарился в его душе. Замечательно, что божественная благодать не растворяет личность, точнее, не нивелирует ее, не уничтожает, но оставляет ее совершенно свободной, со всеми ее уникальными свойствами и качествами. При этом Дух Святой, как истинный Бог, изнутри просвещая человека, помазывает и самый дух, и сокрытый в нем ум и чувства нетленным действием благодати, энергии божественной. Так что естественные душевные силы человека совершенно освещаются, и их действие умножается в 10, 100, 1000 крат. Человек становится проводником, созидающий, святой, угодной и совершенной воле Божией. Становится действительно свечой посредством которой лучи божественной благодати распространяются по всей Вселенной и напечатлевают в душах людей, напечатлевают эти нежные краски божественных свойств. Святитель Николай – тот сосуд, который, едва лишь мы соединимся с ним, верою, призыванием его святого имени, молитвою к нему, Николаю Чудотворцу, благоуханное мира в этом сосуде, содержащийся, тотчас передает в соседствующие сосуды наших немощных, убогих душ. Уровень жидкости не то чтобы становится одинаковым, но мы чувствуем чудесное восполнение тайным ходатайством святителя. Он делится с нами свободно и легко и радостно тем, чем обогащена его душа. Чем богаты, тем и рады. Вот почему радость богообщения, в которой постоянно находится этот ангел во плоти, сейчас он бесплотен, в том смысле, что его человеческое естество в частичках мощей по Вселенной разнесено, но этот ангел, всегда находясь в радости богозрения, богообщения, устремления к источнику света, имеет дерзновение передавать нам свои сокровища, щедро делиться. И чем больше раздает, тем более обогащается, вновь приближаясь к тому, кто есть Альфа и Омега, бесконечный источник благодати. И смирение, помноженное на любовь, и дает ту радость, то взыграние духа, то торжество о воскресшем Христе, ту пасхальную благодать, которую мы вкушаем по милости этого святителя. Отыскал я в своей записной книжечке посвящение святителю Николаю в день его рождения. Позвольте вам прочитать со всеми огрехами, которые не присущи как литературу. Младенец Божий появился в семье простой гречанки, и голубь белый долго вился над домом с позаранку. А с моря тихий теплый ветер дышал в лицо прохладой. Магнолии бело-красных ветви тянулись в дом из сада. Дитя лежало в колыбели с улыбкой беззубой. С весельем гости пили, ели, благодаря сугубо, что мальчика в дом Феофана послало провидение. Отцу подарок был желанный, и в этот день рождения повсюду счастьем отмечен спустя тысячелетия. Прими, Никола, наши речи, твоим благословением снимают грозды золотые натруженные руки, и корабельщики лихие по звездам правят струги. Детей в чащобе заплутавших выводишь на дорогу и сохраняешь жизнь солдатам, прося за них пред Богом. Ты с правдой сочетаешь милость, карая с пощадением. В объятия теплые прими нас в день твоего рождения. Святитель Отче Николы, моли Бога о нас, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших. А мы с вами, дорогие друзья, и спрашивая благословения святителя чудотворца Николая, побеседуем, продолжим наш диалог. Я надеюсь, что это диалог, потому что не вещаю с высокой колокольни, но прислушиваюсь, что там Ольга Ван Рай, что она там в сердце своем, какие у нее рождаются мысли, запросы, и ее друзья из соседних городов этой плоской голландской земли тоже могут не посылать нам таким то ли телеграфическим, то ли телепатическим методом. Ну, слово телепатия православные христиане справедливо немножко побаиваются, а вот аллопатия тоже не сахар, гомеопатия, есть сторонники, есть противники. Что еще у нас? Эмпатия, сочувствие, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Итак, некоторые вопрошают, как можно выполнять пожелание апостола всегда радоваться, если ты где-нибудь в Курской области, в приграничном селении, и у тебя там в 500 метрах, 500 метрах или в километре идут военные действия, бомбы падают, дроны разрушают жилища, какая уж тут радость. Ну, такой взят, видите, пример самый красноречивый. Как можно всегда радоваться? Речь идет, дорогие друзья, не о каком-то мирском веселье. Вот моя прабабушка Александра Михайловна Глебова во время Великой Отечественной войны трех своих внучек, жили они под Москвой. Гитлеровские бомбардировщики, не выполняя боевых заданий, сбрасывали бомбы, чтобы пустыми возвращаться на базу прямо вот в этом селении. И бабушка, как наседка в огород, выбежав или в подполе спрятавшись, вот прикрыв словно крыльями троих внучек, одна из них моя мама уже, отошедшую в мир иной, Марину, Анну и Сусанну, читала Богородица: «Дева, радуйся», в то время как бомбы рвались где-то над их головой. И вы знаете, ни одна бомба не упала к ним, ни в огород, ни в их маленький домик. А слова-то какие: «Богородица, Дева, радуйся, яко спас родилась и душ наших». И так можно радоваться, что мы живы тогда, когда смерть стучится в ворота, не правда ли? И, конечно, речь идет не, собственно, о беззаботном веселье и улыбках, тем паче смехе, а речь идет о полной устремленности ума и сердца к источнику жизни, Богу, как не может не вздохнуть с облегчением путник, которого преследуют волки, и он, вдруг увидев избушку лесника, прячется в ней, оказывается в безопасности. Так и в форс-мажорных обстоятельствах гром грянет, мужик перекрестит себя, и уф, пронесло. Другое дело, что сам Христос, Спаситель, говорит: «Радость мою даю вам». Что это за радость? Святой псалмопевец Давид, обращаясь к Всевышнему, исповедуется Богу словами: радости моя, избави мя от обошедших мя». Он именует Творца неба и земли радостью своей. И понятно, творение по определению живет единением с Творцом. творение не имеет сил к бытию, в отчуждении от своего Создателя. Наша радость – это Господь, Бог, живой, крепкий, спасающий. И поэтому, когда ты слышишь призыв «всегда радуйся», это значит «прильни ко Христу, припади к Нему, ухватись за стопы воскресшего», который, обращаясь к мироносицам, изрекал им «радуйтесь». И соприкосновение с Духом Святым, как кто-то из вас подмечает, вспоминая слова преподобного Серафима Саровского, «радостотворит то, к чему прикасается Божественная благодать». Дух Святой радостотворит все, к чему не прикасается. Как человек, задыхающийся, прижимает в себе в конвульсивном движении кислородную подушку и начинает глубоко дышать, и весь его организм, каждая клеточка радуется, получив источник питания, дыша всей грудью. Так и мы радуемся о Боге, невзирая ни на какие обстоятельства, именно тому радуемся, что Он нас видит, слышит, любит, обымает, пронизывает своим присутствием все. Мы в Нем, Он в нас. В Нем мы дышим, им мы живем, им мы движемся, Он наше все. Поэтому, если речь идет о глубинной радости, благобытия, как радуется карасик, которого кинули в воду, до этого он просто лежа на серебристом боку разевал свой рот, как радуется синичка, которую выпустили из малой клетки, она фить порхнула и исчезла в голубом просторе. Так радуется о Господе всякая живая душа, всякое дыхание дохвалит Господа. И я убежден, что вы понимаете, о чем мы с вами говорим, когда говорим о том, что творение, разумное Божье создание, только в Боге обретает себя самое, обретает жизнь, обретает силу к бытию. Бог – это кондицию sine qua non, это тот, без которого нас нет. Мы превращаемся в мнимость, в геометрию. И не просто в абстрактное понятие, а в страждущее, бесконечно творение, не дай Бог, отчужденный от источника своего бытия. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Как понимать, спрашивают это выражение, радуйтесь с радующимися. Речь идет, конечно, о том, что мы призваны вместе с ангелами, которые всегда зрят лице Отца нашего Небесного, делать то же самое, то есть устремлять наш дух к пренебесному нашему Создателю, предстоять Святой Троице. Бог Теос – это тот, кто хочет быть зримым, видимым, осязаемым через откровение, через обнаружение себя, через снисхождение в отношении своего создания. Господь становится осязаемым и видимым верою. И поэтому мы призваны разделять радость с небожителями, ангелами, святыми, с небесным коленом Церкви. И свершается это, между прочим, в Святой Евхаристии, в Божественной Литургии, когда едиными устами и сердцем с Пречистой Богородицей, с архангелами и ангелами, с серафимами и херувимами мы воспеваем Господу Тресвятую песнь, откладывая, отсекая всякое житейское попечение. Соответственно, плакать с плачущими призван христианин, чувствуя, как вопиет земля к Богу, как все творение совокупно стенает и мучается. В ожидании, пока мы, сыны света и сыны царствия, улучшим нравственную свободу в воскресшем Иисусе. Все творение с надеждой взирает на нас, чад церкви, ожидая, когда же, наконец, мы войдем в исполнение возраста Христова, то есть позволим Господу нас совершенно сначала очистить, потом просветить, потом осветить. Божественная благодать никем из нас не пренебрегает, если мы не пренебрегаем ею и благоговеем пред простертыми нам объятиями Христа. И она, как теплый южный ветер, как тихое дыхание милующего Бога, осеняет нас и всегда нас влечет, влечет к источнику света и жизни. Истинное послушание, правильно понятое, есть не что иное, как готовность совершенно челнок своей души погрузить в эту реку божественной благодати, как говорит царь Давид, река Божья исполнится вод, и в каплях ее возвеселится воссияющее. То есть, когда мы совершенно доверяем Господу, когда мы отдаем себя Ему душой и телом, когда мы просим Его спасти нас, ими же весть судьбами, то есть ты, Господи, знаешь, как совершить дело нашего искупления. Божественная благодать в награду за смирение, вот за это доверие детское, безотчетное, чуждое сомнений, доверие приходит к нам, и если только мы не позволяем сторонним помыслам водить нас на страну далече, а призываем Христа, как, знаете, корабельщики ночью смотрят на полярную звезду и по ней высчитывают траекторию движения корабля, так вот мы не сводим духовного ока с Искупителя и призываем его: Господи Иисусе Христе, руководствуй нас, Господи Иисусе Христе, помогай нам, Господи Иисусе Христе, не уставай миловать нас, Господи Иисусе Христе, не выпускай нас грешных, даже если мы сами будем вырываться, не выпускай нас из своих объятий, Господи Иисусе Христе, не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, как Твое есть царство и сила и слава. Вот если мы так с вами будем настраивать лиру нашей души, то Божья благодать теплым нетленным веянием, дыханием будет бряцать, то есть приводить в движение эти струны, и мы получим внутреннее удостоверение, что сам Бог своим вещим перстом касается глубин нашего духа, о чем апостол Павел прекрасно говорит: «Воспевайте в сердцах ваших Господи». Пение должно быть вот какое-то сокровенное, как царь Давид говорит, из уст младенцев и припадающих к груди ты, Господи, принимаешь хвалу. Да усладится ему беседа моя. И из глубины возвах. Господи, услыши меня. И вот это и есть радость единения с Творцом, радость богообщения. Есть истинное послушание в том, чтобы, встроившись в этот бриз или воздушный поток, только распространить крыла смирения и благодарения и позволить Господу влечь нас туда, куда Он сам знает. Довериться Его всепокрывающей благодати, которая исцеляет то, что болит, и восполняет то, чего недостает. Таким образом, возвращаемся к нашей мысли. Плакать с плачущими – это для христианина, нащупывающего путь спасения, для христианина, устремленного ко Господу, запечатлевшего имя Христово в глубинах своего ума, духа, осязать и постигать, насколько несчастно все творение, я говорю о людях, не ведущих Христа, отчужденных от Христа, равнодушных ко Христу, или ожесточенных против Христа. Насколько страждет человеческая природа, даже если она думает торжествовать за счет грубой силы, власти, денег или других каких-то земных ресурсов. И вот плакать с плачущими, это значит исполниться сочувствие, сострадание, сожаление, горечи при созерцании тех судеб, которые разошлись путями Божьими. И это прекрасное спасительное устроение Христова ученика, для которого нет плохих, а есть несчастные люди. И он их вверяет милости Божией, понимая, что нельзя нарушить свободу их произволения, но вверяет бесконечным Божьим судьбам, то есть божественной премудрости, всемогуществу и благости, прося Творца отвратить вот эти заблудшие создания от погибельных путей, их просветить и, аще возможно есть, обратить на пути спасения. Плакать с плачущимися. Но особенно мы призваны плакать с единомысленными нам, христианами. Мамы и жены, отправившие детей своих на войну, на защиту Отечества против мировой тьмы. Плакать с болящими и страдающими, которые не имеют человеческого утешения, пригвождённые к одру болезни. Плакать с теми, кто недоедает и чувствует оскудение жизненных сил. Плакать с теми, кто не имеет защиты от худых людей, лихих людей. Вот та чуткость христианского сердца, то обостренное восприятие чужой боли, о которой на опыте говорит святой Паисий, когда чужая боль становится твоей, когда ты вмещаешь в свое сердце скорбь всей вселенной. Это не байроническое, эгоистическое состояние, романтические герои Гёте и Гюго, сами не зная, почему страдали от изобретенного имени одиночества, отчужденности, от прочих, но это, напротив, раскрытые христианином объятия, которыми он обнимает маленькую планету по имени Земля, крутится, вертится, шар голубой, нас на груди качая, и разделяется Христом те скорби, ради которых Сын Божий со креста вздыхает жажду, желая всем подарить себя и возродить всех людей своей благодатью. Но не все этого желают, поэтому мы Вот, радуемся с радующимися, то есть теми, кто уразумел путь спасения и утвердил свои стопы на этом пути, и плачем с плачущими, униженными, оскорбленными с одной стороны, и омраченными, и отчужденными от вечной жизни, не понимающими своего несчастья. На эту тему довольно. Я, видите, неприметно начал отвечать на ваши вопросы. Еще раз прошу не обижаться, если дословно я ваши вопросы весьма пространно изложенные не зачитываю. Жанр зум-конференции не предполагает того, что я по букве поступаю. Позвольте мне здесь руководствоваться чутьем пасторским, естественными обстоятельствами, особенностью темы и возможностями. Говорю об этом, потому что всякий раз оказываются люди как-то озабоченно, огорчительно воспринимающие наши с вами посиделки. Многие взрослые загнаны суетой в такое состояние, что как белка в колесе ум напряженно решает земные вопросы, а когда вдруг освободится от нагрузки, все равно ищет проблему, думает о будущем, планирует, тревожится. Вроде как отдыхает человек, а его преследует мысль, а сколько дней осталось еще, скоро все закончится. То есть потеряна способность жить здесь и сейчас. Как обрести легкость бытия? Ну, здесь я вам ничего не могу рекомендовать, кроме внимательного изучения трудов афонского писателя Симона Бескровного «Ум во Христе» или «Новый человек», название его книг, или «Сыны Громовы» и другие сочинения, где он очень подробно пишет о описанном вами тиранстве, тирании, которое осуществляет лукавый над нашей бедной природой, оккупируя, взгромоздившись в рассудочную часть, которая под воздействием этой оккупации, пленения, как вы очень живописно сейчас нам рассказали, не знает никакого покоя, но напоминает Гадаринского бесноватого, бившегося о камни круглые сутки, разрывавшего все узы и цепи, пугавшего прохожих, находившегося вот в этом непрестанном трясении. Это совершенно точный образ рассудочной нашей части, добровольно отдавший себя темной силе и не всегда дающий себе отчет, что с нами происходит. Для того, чтобы освободиться от этого подселения, то есть ум угомонился, перестал комментировать, страшиться, пугаться, рассчитывать, анализировать и мучиться и наяву, и во сне, необходимо приложить пластырь, бальзам, лекарство, духовный левомиколь, прямо приложить к рассудочной части. Это лекарство, этот левомиколь, есть имя Иисусова. Имя Иисусова. Само слово Иисус означает спаситель, целитель. И с верою, неспешно и внимательно, призывая Господа Иисуса Христа, вы обретаете возможность освободиться от этого вредного насекомого, падшего духа, который эксплуатирует наш ум, заставляя его все время работать, 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 как вот жернова вращаются, 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 даже вот зерна нет, они все вращаются, вращаются, трещат, вот эта вот работа мысли безостановочная, а добавьте еще к этому мечтание, добавьте к этому еще какие-то воспоминания, вот эти прожекты, это не просто головная боль, а это адовая работа, свершающаяся уже без конца, без края. Тут только одно лекарство – трезвение. Трезвение, то есть внимание, обращенное к глубине собственного духа, соединенное внимание с наложением пластыря. Пластыря, то есть внимательное, покаянно, детски уповательное призывание имени Иисуса Христа, Господи, Иисусе Христе. Вот прям как пластырь, вот вы должны положить, чувствуя, как этот бальзам успокаивает ваш дикий, взъерошенный, все иголки вверх, неуправляемый, невежественный ум. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе, Иисусе Христе, помилуй меня. Как вот человек заикающийся должен пропевать какой-нибудь стишок или песенку, и таким образом вот это заикание, мало-помалу дефект логопедический уходит. Так вот, ум постоянно убегающий, отвлекающийся, обуреваемый чем-то, постоянно бомбардируемый вот этими дронами, бесовские дроны, образы, мечтания, мысли, ощущения. Защититься от этих дронов можно только вот надев такой шлем спасения. Читайте об этом послание к Эфесянам. Меч молитвы, шлем спасения, броня любви. Господи Иисусе Христе, помилуй. Мы сколько раз об этом говорим, а народ либо не верит, либо знать ничего не хочет, либо настолько парадоксально, патологически невнимательный, что считает, что это не для него рецепт. Простите, я занятой человек, я должна ухаживать за бабушкой, мне нужно поливать рассаду, я за компьютером должна писать какие-то статьи, я должна как волонтер где-то помогать, я читаю в храме третий, шестой час, вот, вот эта бомбардировка все равно продолжается, продолжается. Вы так хорошо написали, даже когда я отдыхаю, ум тревожится, тревога, опасение, подозрительность, осуждение. Чего делать-то? Еще раз расскажу. Единственное лекарство, больше такого нет, это приложить лист к воспаленному уму, покрытому гематомами, внутренним кровоизлиянием от помыслов, приложить тот лист, который растет в книге Откровения, в описании небесного Иерусалима. И увидел я белый престол, и от престола истекала вода, река вечной жизни, и река живой воды истекала, и по обеим берегам этой реки растет древо жизни. И это древо приносит плоды в течение всех 12 месяцев для исцеления народов. А листья этого древа для исцеления народов. Вот возьмите это древо, оно похоже на банановое дерево. Если вы знаете, у бананового дерева такие большие листы. Возьмите в книге Откровения, сорвите себе этот лист и приложите на вашу распухшую с двумя высшими образованиями и одним незаконченным средним образованием, приложите этот лист к вашему лбу толоконному. Этот лист есть имя Иисусова. Господи Иисусе Христе. Прямо обворачиваем лист, как вот капустный лист, знаете, накладывается при каких-то кровоизлияниях, при каких-то подтеках. Вот. И вы приложили этот лист, и сверху шапочку вашу, какую вы используете, беретик женщины могут использовать, батюшки скуфеечку, и ложитесь прямо спать вот после зум-конференции. Вот, рекомендуется либо на спине вы спите, либо на правый бочок ложитесь. И продолжаете свою песенку «Я сплю, а сердце мое бдит». Господи Иисусе Христе, помилуй. А если все равно проскакивают помыслы, то имя Иисус, как учит старец Порфириков Соколевит греческий, прямо не стесняться повторять несколько раз. Господи Иисусе, 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 Бог любит Троицу, три раза. Господи Иисусе, 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 помилуй. Чтобы не давать помыслам проскакивать между молитвой. И вы знаете, если вы делаете это в незлобии, незлобие, то есть у вас врагов нет. Может быть, кто-то считает вас врагом, но у вас врагов нет. Вы на всех смотрите, как теленок. И в простоте, то есть в совершенном доверии, что Господь нас слышит, любит и отзывается на наш младенческий писк. Господи Иисусе Христе, вот в Геленджике Светлана сидит себе, будет так вот засыпать. Артемий тоже вот пришел домой после службы, сидит как профессор в очках, вот. И будет отходить ко сну. Господи Иисусе Христе, помилуй. Быть не может, чтобы вы не почувствовали, не осязали, не получили то, что Господь обещает любящим Его. А что Он обещает? «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные вот этой суетой, обремененные вот этим взлохмаченным умом, и я успокою вас, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». А нужно и кротость, и смирение, чтобы вот так это лекарство принимать. Господи Иисусе Христе, помилуй. И обрящите покой душам вашим. Вот быть не может, чтобы вот Дима тут вот у нас сидит, да, чтобы вы не почувствовали себя младенцами в колыбели, от вас отошло это напряжение, этот внутренний стресс. Вы почувствовали себя, как будто вам 6 лет, вы еще не начали в школу ходить, и палитра жизненная заиграла вот этими красками чистого детства, когда вы с мохнатым плюшевым мишкой, выцветшим, с надорванным ухом в обнимку засыпали. Вот Оксана Чеботарева когда-то засыпала в детстве, вот, да, с этим мишкой, да, или вот Антонина Андреевна тоже засыпала. Вот, да, дорогие мои молдаване, пусть все будет хорошо, пусть все будет мирно, радостно. И посмотрим дальше. Посмотрим дальше, 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 дальше. Слезы из себя выжимать нельзя. Как же добиваться даров Божьих? С годами от такого ожидания не приходит безразличие. Друзья, мы трудимся под знаком вечности, вечности. Времени нет для молельщика. Когда мы призываем Христа, то полог небес расходится, и лучи божественной благодати из горних сфер нисходят, и мы выходим из-под власти времени и пространства. Молитва свершается вне времени и пространства. Мы просто припадаем к стопам Христа, и Он за грань земного бытия нас забирает. Мы забываем время, и все, что с ним связано, душа становится юной, молодой, и не надо с ужасом смотреть в паспорт и сознавать: «Ой, мама дорогая, мне 71, я вчера только приняла предложение от мужа своего, а сегодня мне уже 71». Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот, тебе не 71, тебе 16 лет. Всякий человек, который молится внимательно, ему от 12 до 16 лет. И верится, и плачется, и так легко-легко. Да, даже, знаете, забываем телесные на время свои недомогания, хвори, потому что душа как девочка, как дюймовочка, стоит на этом листике кувшинки, вот, и призывает Господа, и кувшинка даже не прогибается, не уходит под воду, потому что дюймовочка невесомое существо. Такова и наша душа. Сказано: обретут крылья, как орлы, и полетят. В ниду к жертвеннику Божьему, веселящему юность мою. Представляете себе, жертвенник – это сердце ваше, и когда вы, призывая Христа, входите в храм вашего сердца, то божественная благодать веселит юность вашу, душа вневозрастное, всегда юное существо. Старит ее только нераскаянные грехи. А мы нераскаянных грехов иметь не должны. Поэтому, если ты вчера на кого-то раздражалась, надо сегодня покаяться и уже не допускать вообще раздражения в общении с мамой, только блаженно улыбаться, помалкивать. Мама скажет: ну что ты сидишь такой физиономией блаженной? Вот. Ты вообще как думаешь, что мы завтра, в воскресенье, что у нас будет на столе к празднику, к Рождеству Николая Чудотворца? Совсем, что ли, дитя природы? Надо с вечера что-то подготовить. Придут две наши девочки, растущий организм, одна аспирантка, другая студентка. Что ты смотришь конференцию, все эти песни соловьиные? Думай, как, что? Суп надо заготовки делать или нет? Что это будет, уха, или это будет просто перловый суп, такой эконом-вариант? Или это будет богатый борщ украинский с салом, еще туда капнуть горилки чуть-чуть, да, для восстановления добрососедских наших отношений. Редко-редко плач бывает радостотворный, обычно ему присутствует какая-то боль. Да, вот очень глубоко вы мыслите, дорогие друзья, о том, что вот это легкое райское состояние, когда мы чувствуем, Бог простил, Бог обновил, Бог гармонизировал твой ум и сердце, Господь явил свое присутствие. Вот такие бывают откровения в жизни всякого искреннего христианина, но так редко, и, как правило, этому предшествует боль. Вот очень вы верно говорите, очень верно, потому что говорят, что выстрадать должно умение хранить благодать, а боль нас глубоко смиряет, когда мы действительно не видим выхода из положения, когда физическая или немощь нас истощает, или мы оказываемся, может быть, незаслуженно обойдены вниманием, не говорю, преданы вчерашними друзьями, оставлены без попечения. Вот, мало ли от чего уязвляется сердце, иногда даже от сознания вот страстности, которую мы не можем, как согреневую кожу, сбросить с себя. И человек от этой боли начинает плакать, то есть как становится как ребенок, которого ушиб коленку, кровоточит коленку, и он ковыляет и просто плачет, как белуга: «Мама, мама, мама, мамочка!» И мама накладывает свою руку на эту рану, потирает ее от руки, теплой материнской руки, и сразу становится легче. Так десница Божья мгновенно простирается с небес, едва лишь только мы вот так пищим, не в обиде, а в состоянии беспомощности, и зовем: «Господи, Господи, яви Твою милость». И после бури бывает тишина, после бури небо становится цвета лазури, после слез вечером творится плач, а за утро радость. Ну, у нас есть такие прихожане: «Да что ж такое, а если я не хочу допускать в своей жизни никакой боли, почему, что Богу нужна моя боль?» Вот, нет, нет, нет. Господь взял на себя нашу боль. Язву его мы исцелились, но противное самолюбие и дурацкая самоуверенность и привычка все самим в своей жизни решать и управлять, вот этот кокон, эта короста, она виновата в том, что Бог представляется нам далеким. Мы ему препятствуем уврачевать наши раны, потому что привыкли жить сами по себе, в такой самоизоляции от Христа, не понимая хорошенько его слов: «Без меня не можете творить ничего же». Ничего не можете вы из себя сами породить истинно доброго, только ему надо предоставить действовать в нашей душе. А вот когда человека прихватит, гром грянет, хвост вам прищемит, уши отморозит, внучек, тут уж бабушка будет его пестовать. Но блажен человек, который уподобится Богородице, и она свидетельствует собственным примером, что все определяет твое произволение. Если ты тянешься, как цветок, к солнцу, идешь ко Господу, веруя в его совершенство, то и без всякой боли, без всяких страданий, в награду за смирение: «Я, Господи, ничто, я соткана твоими перстами, ты все в моей жизни, ты мое дыхание, ты мой свет, ты мое радование». И тогда, пожалуйста, без всяких кризисов вы черпаете божественную благодать, как дитя во Христе. Может быть, радость от лукавого, эйфория. Ну, эйфория – это ложное такое состояние, такой энтузиазм, вот, по поводу выигранного лотерейного билета или умер сосед в вашей коммунальной квартире, который стучал гаечным ключом каждую ночь, желая напомнить вам ритмы советской эстрады, или еще какой-то неблагочестивый случай. Вот эйфория, в чем еще? В ответ на ваше домогание чужая жена, Дона Анна, в последнем акте драмы Пушкина, к каменный гость, вдруг отбросив свои стыдливости, негодование, ему говорит: ну хорошо, встретимся с тобою завтра у ратуши. Эйфория охватила этого домогателя. Конечно, это все чуждо божественной благодати, это в заграни крови, это воспаление почек, вот, или надпочечников, они там выделяют, да, всякие миазмы от них исходят. Поэтому говорят святые отцы, что радость, которая от лукавого, всегда распознается благодаря какой-то тревоге, неуверенности, тонкому смущению. Лукавый не может, как бы ни старался, он не может воспроизвести Христово покоя, тишины, детской радости, безмятежности, упования на Творца. Его подделки всегда распознаются опытными людьми. Вот. А главное качество этой подделки – это внутреннее смущение, неуверенность, а правильно ли это чувство, нет ли здесь какой-то подмены. Сердце вещунное, детектор истины, совесть всегда разоблачает это. «Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Что это? Только ли о смерти Христа и его воскресении? Может быть, и к нам как-то это относится? Отец Дмитрий Смирнов учился в Строгановском институте, и однажды был уже христианином, к нему подошел комсомольский работник, который в этом вузе следил за идеологией, и признался будущему батюшке: а я всех вас, христиан, наперечет знаю. Вот Наталья Зимина, вот Валерий там сидит на своей автозаправочной станции, вот там Huawei, BNE LX1, вот. Вот, гусиное болото, я всех вас знаю, говорит этот, вот, да, вот, Гусева, товарищ Гусева, знаю, знаю вас, да-да-да, Аня с мамой из Оптиной Путани, всех вас знаю. А он говорит: а как это ты нас знаешь, студентов Строгановского института? Он говорит: а у вас всех в глазах какая-то собачья грусть. Представляете себе, комсомолец в советского времени вычислял христиан по выражению глаз и назвал это в своем циничном восприятии собачьей грустью. Вот, может быть, об этом вы говорите. Действительно, сыны века сего бездумно веселятся, охмуряют себя энергетическими напитками, циничными шутками. Им нужно как-то возбуждать себя, какое-то нетрезвенное веселье. А у христианина другое. Он знает, что Христос вне этого мира. Он знает, что Христос почивает в глубинах человеческих сердец. Радость общения со Христом не имеет ничего общего с какой-нибудь там гастрономической радостью. И есть еще сознание своей греховности, недостоинства. Поэтому мир... Пора, порадуемся на своем веку. Облади, облада, Олимпиада, Парижская и прочая буфонада. А христиане в другом, вот я сейчас, видите, нахожусь в интерьере древнего храма святителя Николая, в мирах ликийских, тишина, остатки колоннады, все ушли. Вот есть возможность пред Господом возвергни на Господа печаль твою, возверзи, отдай ему свою печаль, и он тебя припитает. Так что мы действительно носим в своем сердце свидетельство Псалтири. Вечер во дворице плач, а за утро радость. Сеющий слезами, радостью пожнут. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит. Радость о Господе соседствует с исповеданием своей немощи. Что делать человеку, как спасти душу, когда нет ни слез, ни радости? Вот, вы знаете, да, мы не должны хвататься и гоняться за эмоциями. Они воспринимают чувственные эмоции за проявление Божьей благодати и хотят из себя, как, знаете, из пальца высосать какие-то слезы, какую-то радость. Мы говорили совсем о другом. Трезвение приложить к всклокоченному, взбуроканному, дикобразному уму своему пластырь молитвы, то есть читать каждую молитву очень внимательно. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, тихость, тихость сердца, не слезы вам нужны, и не какая-то буйная, кудах-тах-тах, кудах-тах-тах. Вы не маленькие псеродактили, чтобы вот так вот, как летучая мышь, радоваться, что поймали мокрицу. А тишина и внимание ума и призывание Христа Спасителя. А то некоторые у нас товарищи стоят в храме, и видно за 3 километра... А что в мыслях на стороне далече, а мысли вообще не из нашего репертуара. Мы открещиваемся от рассудочного вот этого вот бесконечного вращения мысли в пользу тишины и обращенности к Создателю. Так что со слезами не спешите. Вот. Да, не спешите. Сам на слезы внимания вообще обращать не нужно. Жертву Богу сердце сокрушенно и смиренно. А как это познается? По готовности слышать и слушать. Слышать и слушать. Священник вам скажет, пожалуйста, перейдите, пожалуйста, вот в другую часть храма, и там молитесь, а чуть только служба закончится, отправляйтесь на труды свои, чтобы до всеночной вас не было видно. Вот, если вы слушаетесь такой рекомендации, значит, у вас молитва свершается в душе. А если никакого продвижения нету, вы сами лучше знаете, где вам стоять, и что, и как. Ну, помоги вам, Господи, помилуй. Так, а как простить родителей до конца? Да кто же мы такие, чтобы родителей до конца не прощать? Мама дорогая, мне это вообще непонятно. Мы пришли в этот мир, Бог даровал нам войти в этот свет посредством родителей, мы им по гроб жизни обязаны, как можно не прощать? Если вы имеете в виду священника, духовного отца, судя по намеку, делают из меня нелюдя, как простить? Ну, вы знаете, это такое психологическое субъективное восприятие, потому что у священника только одна цель, чтобы ваше сердце стало лампадой, сокровенной, чистой молитвы, чтобы ваша душа превратилась в нерукотворный храм, чтобы сам Господь явил свое присутствие в вас, и Божья благодать вас наставляла и назидала. Вот. Поэтому священник старается и так, и сяк точность расчета, мягкость подхода, ну, если термической обработке не поддается сосуд, вот, вам вот и кажется, что вас заможай гонит. Нет, нет, нет. Начнем молиться, все прояснится. Радости вашей никто от вас не отымет. Это божественная благодать. Наша радость – это единение со Христом. И ты избрал благую часть, которую от вас никто не отымет. То есть, если я хочу быть с Богом и прилагаю к этому немощные свои усилия, Господь сделает два шага. Я один, а Он сделает два шага, и наш союз с Господом, несомненно, имеет место, и никакие силы, ни прошедшие, ни настоящие, ни будущие, ни небо, ни земля, ни власти, ни силы, ни меч, ни нагота не разлучают нас от любви Божией. Божественная любовь настолько всеобъемлющая, что обетование Христа: «Я с вами, дети мои, во все дни до скончания века», остается непреложным. Это наша радость, которая побеждает все скорби. А земные скорби, в мире скорбные будут. И речь идет о том, что не всегда в земном плане христианин будет иметь полную чашу, какие-то трудности, какие-то перетурбации, но апостол свидетельствует, что так называемые скорби этого мира никак не могут сравниться с славой, той славой, которую Господь облекает своих учеников. Речь опять-таки идет о благодати Святого Духа, о почивании утешителя в наших сердцах. Не надо избегать скорбей и гоняться за радостью. Ну, насильно, точнее, вольно искать скорбей – это не наша мера, не наша мера. Гоняться за радостью – тоже ее не поймаешь, это жар птица. Мы должны, как говорит апостол Павел, бегу, не руками бия воздух, но к почести вышнего звания. Гоняться надо не за священником, как некоторые тут предлагают в качестве спасения, а устремляться за Христом в глубинах своей души. Вот достойное гусиного болота призвание. Искать Господа и не расставаться с Ним, а все остальное приложится. Скорби, ну, так иногда посещают, вот, но Господь их всегда смягчает, а иногда и отводит полностью. Самая невыносимая скорбь – это разлучение со Христом и отдаленность от Него. От этого да избавит нас Господь. Ну что же, мы с вами, по-моему, тут столько натолковали, дорогие друзья, столько мы тут наговорили, формально исповедуются люди и не каются в своих грехах. Вы знаете, в церкви формализма быть не должно. Какая формальность, когда Спаситель смотрит на меня с высоты, со своей распятой высоты. Какая может быть формальность? Петр, помните, взглянул, когда петух трижды прокричал, дважды, а Петр трижды отрекся, взглянул и увидел лик Спасителя, обращенный к нему. Спаситель, как Бог, смотрел на свое творение и призвал его к покаянию. Какая же тут может быть формальность? Формальность возникает только у тех, кто либо вообще не молится, либо усвоил привычку тараторить молитвы, там прочитывать еще, знаете, языком свой палец оближет, и поэтому молитвослов уже черного цвета страницы. Вот это вот формальность. А если я отхожу ко сну: «Господи, ты видишь язвы души моей, Господи, ты видишь, что я сегодня не искал Тебя так, как этого жаждет моя душа. Господи Иисусе Христе, осени мой ум, Господи, очисти мою душу, Господи, помилуй меня. Какая-то формальность, знаете, когда каждое слово вы взвешиваете не на кончике языка, а в глубинах вашей души. Ну что же, дорогие друзья, 14 минут, простите, пожалуйста, я смотрю по вашим глазам, что уже предел восприятия, все-таки санитарные нормы мы нарушать с вами не властны. Мне это хорошо, я здесь сижу. Один Дембре, Малая Азия, Византийская империя, такие, знаете, колонны к вечеру, холодок от них исходит. Сейчас вот пойду там в алтарь, батюшке-то позволит, да, обниму эту колонну, помолюсь еще немножко, тишина, потом пойду на взморье, морская пучина, сейчас здесь ветра нет у нас, так слегка колеблется волна, все там туристы уже, у них там в свободном доступе шведский стол, обжираловка, народ уже там заснул, выносить ничего нельзя, поэтому они там едят. Вот, а у меня из России с собой термос с брусникой, вот, немножко малосольных огурчиков, вот, и баночка, ну уж простите, я вам рассказываю, как есть, баночка сайры в собственном соку. Вот не знаю, где только открывалку взять, но, может быть, найду там где-нибудь на ресепшн, мне дадут открывалку, зайду в свой номер, вот, огурчики разложу по-русски, по половиночке, сальцой так немножко. Сальцы не надо уже, малосольные огурчики. Вот, да, уж булочку-то там где-нибудь найду, да, и поужинаю в тишине. Мама дорогая, как хорошо в уединении, просто не в сказке сказать, не пером, не пером описать. Можно ли читать книги Алексея Уминского? Ну, вы посмотрите, принесут они вам, насытят ли они вас, какие-то комментарии. Вот, ну, посмотрите дух этих книг, насколько он созвучен святоотеческой глубине или там больше как-то по поверхности, как-то, знаете, в светско таком свободном, немножко либеральном тоне. Потом расскажете, хорошо? Спокойной ночи, дорогие друзья. Я надеюсь, что я вас не соблазнил тем, что собираюсь есть баночку сайры. Во-первых, путешествующий в Малой Азии. Тут ничего, один остался. Во-вторых, день вроде как праздничный. Да, все-таки не бекон там, не печень, как это называется, фуагра, это французская, да, печень, утиный паштет там, вот, все-таки сайра наша, все будет хорошо. До скорых встреч, простите, благословите, Христос воскресе, воистину воскресе.